Ради чего сегодня человек готов пойти на сделку с совестью? В Евангелии есть замечательные слова: «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». То есть к чему стремится душа, то и есть сокровище, ради которого человек способен пойти на все. Для кого-то это богатство, для кого-то слава, для кого-то молодость и красота. Понимание того, что все это вовсе не те ценности, к которым стоило бы стремиться, часто приходит слишком поздно или не приходит вовсе. А тех, кто созидает и разрушает, а тех, кто соблюдает божественные законы и попирает их, мы поговорим в 34-м выпуске «Православного Забайкалья». Смотрите в программе.
Рождение Храма Божия. Вершина Дарсуне освящен новый храм в честь Успения Пресвятой Богородицы. Первое паломничество по святым местам. В православной прогимназии состоялась детская конференция. Можно ли продать душу дьяволу? На вопросы отвечает священник Сергий Комков. Права ребенка или бесправие родителей? Общественность обсудила опасность внедрения ювенальной юстиции в России.
В сентябре 2006 года в горном поселке Вершино-Дарасунский в шахте произошел пожар. Погибли 25 горняков. Вместе с забайкальцами скорбела вся Россия. На этой волне горечи утрат, сознание бренности земной жизни и появилась потребность построить в поселке православный храм. За всю почти 150-летнюю историю поселения это была первая инициатива, которая увенчалась успехом. В конце ноября новый храм был освящен во имя Успения Пресвятой Богородицы.
Православная община в поселке Вершино-Дарасунский появилась в конце 90-х годов. Ей выделили комнату в помещении ветхого детского сада. Однако протестанты затеяли судебную тяжбу, и православные остались без крыши над головой. Это стало еще одним поводом к строительству своего храма.
Уникальность истории этого храма заключается в том, что вообще его жизни и появлением должны быть благодарны протестантам. Вопреки всему, несмотря на то, что они были против всего, против нас, против православия и против храма здесь, храм появился еще лучше, чем мы когда-то мечтали об этом.
За 4 года усилиями прихожан, предпринимателей, неравнодушных людей храм был построен. В нем разместили 2 предела – верхний в честь Успения Пресвятой Богородицы, а нижний в честь великомученицы Варвары, небесной покровительницы горняков. С самого начала строительства верующие собирались на молебны, читали акафисты. Регулярно протоиерей Александр совершал и таинство святого крещения.
Видит храм, видит наш купол, он как сверкает со всех сторон поселка, его можно видеть. Поэтому люди идут со всеми проблемами своими, эти печалями, спрашивают, что не так. Здесь у нас люди уже могут ответить на какие-то вопросы, подсказывают, рассказывают. И да, в общем, прихожан стало больше, одним словом.
Накануне дня освящения храма крещение приняли 42 жителя вершины Дарсуна. Чин освящения совершил архиепископ Читинский и Краснокаменский Евстафий.
И тени святые Твоя церкви, и жертвенники Твоя, Господи, сил.
Престол – это самое священное место в храме. Он знаменует собой невещественный престол Пресвятой Троицы. Здесь особым образом пребывает благодать Божия. Прикасаться к престолу и проходить перед ним могут только священнослужители. Освящение престола происходит в алтаре при закрытых царских воротах. Прихожане не видят, как омывают престол, помазывают его миром и облачают. Кроме особых молитв, можно услышать громкий стук. Это камнями вбивают в крышку 4 кованых гвоздя – напоминание о пригвождении Иисуса Христа ко кресту. Вслед за святым престолом освящается алтарь, а потом и весь храм. Совершается кождение, окропление святой водой и миропомазание. Завершается чин освящения крестным ходом вокруг храма. Архиепископ Евстафий по традиции пронес специально сосуд с частицей мощей священномученика Константина Богородского, пострадавшего в 1918 году. Эти мощи заложили в престол освященного храма.
Я благодарю всех, кто приложил свою добрую руку в созидании вот этого, пусть небольшого, но прекрасного, уютного храма, который сегодня получил полное освящение. И здесь, когда мы приходим сюда с верою, молимся Богу, каемся в своих грехах, а это чаще всего надо делать, не только попрошайничать у Господа, помоги, подай, Но самое главное – просить у Бога милости. А если мы будем каяться в своих грехах, то без наших просьб Господь будет посылать нам своевременно все то, что нам нужно.
После освящения в храме Успения Пресвятой Богородицы состоялась первая божественная литургия. Десятки дарасунцев причастились святых христовых тайн. И на молитвенную память о торжественном дне от архиепископа Евстафия получили иконку святителя Луки, архиепископа Крымского.
Без Бога я теперь уже не могу. Для меня все. Я уже в воскресенье, я встала, я должна идти в храм молиться о поселке нашем, о нашем государстве, о наших прихожан, о себе, о семье, о всем. И мне только помогает в этом Бог. Я с Богом до самой смерти.
Ой, вы знаете, счастливы, абсолютно счастливы. Мы так долго ждали этого. Мы так долго ждали, мы переживали. Значит, батюшка, когда нас озадачил, мы сначала, ой, испугались. Столько будет гостей, столько будет, значит, всего. Вот. Но мы засучили рукава, привели храм в окончательный порядок. И вот вы знаете, мы сейчас счастливы.
Все знают поговорку «человек есть то, что он ест». Никто не будет спорить, что от качества принимаемой пищи во многом зависит самочувствие и здоровье. Точно так же для здоровья души важна пища духовная. Что человек читает, какую музыку слушает, куда едет в путешествие. Особенно важны эти впечатления в детском возрасте, когда душа только-только начинает развиваться. Никогда не возрастет в ребенке доброе сердце, терпение, смелость, мудрость, если он будет без конца играть в агрессивные компьютерные игры, смотреть кровавые боевики, слушать примитивную попсу. Все это разрушает силы души. Укрепляют же их добрые примеры, которые есть в народных сказках, в житиях святых, русской литературе и музыке. Несомненную пользу приносят и паломнические поездки по святым местам. Об этом рассказали однокашникам ребята православной прогимназии.
«По святым местам России» – так назвали свою первую практическую конференцию ребята Читинской православной прогимназии. 2 дня были посвящены рассказам о паломнических поездках, в которых им удалось побывать в этом году.
В этом году у нас учащиеся Головачев Михаил и Головачева Диана съездили в паломническую поездку вместе с родителями на святые острова Валаама. И действительно, когда они рассказывали своим одноклассникам во 2-м классе, это была чудесная поездка. Очень много происходило действительно таких вещей, которые, в принципе, в обыденной жизни не наблюдаются. Вот об этом у них будет гласить их выступление.
Послушать интересные рассказы юных паломников пригласили учащихся 50-й общеобразовательной школы и воспитанников Забайкальского казачьего кадетского корпуса, один из которых тоже выступил с докладом. Иван Куропятников дважды побывал в селе Калинина и самостоятельно исследовал старинную церковь, которую называют «Белая лебедушка», и которой уже более 300 лет.
Я поехал со своим сначала классом, а потом уже поехал со взрослыми экскурсантами. Она красивая, хоть и такая старая. Даже вот эти кокошники взять, они тоже красивые. Я думаю, все-таки когда-нибудь восстановят.
Казаки-первопроходцы, которые погибли на озере Иргень, это первые мученики Забайкалья. Святое место почитается с давних времен, и к нему возрожден многодневный крестный ход. Елизавета Киргизова впервые вместе с мамой побывала в этом крестном ходе. Авторские фотографии были представлены в презентации.
Мы с мамой летом ходили на крестный ход. Я молилась о здоровье своих близких, чтобы выздоровел мой брат. В школе все было хорошо. Потом, когда пришли, мы стали готовиться и вспоминать все.
Как и любое мероприятие в православной прогимназии, конференцию по традиции начали и закончили общей молитвой.
Думаю, что значение конференции очень важное и глубокое. Каждый ребенок с конференции унес что-то свое интересное. Узнали о святых местах нашего Забайкальского края. Вообще нужно отметить, что эта конференция в этом году первый раз мы пробный такой вариант провели. На будущий год будем пытаться выходить на уже городской уровень.
Высшей добродетелью называли святые отцы дар рассуждения. Если нет рассуждения, то легко назвать скупость бережливостью, дерзость храбростью, трусость предусмотрительностью, разврат свободы. Все добродетели превращаются в карикатуру при отсутствии рассуждения духовного. И не всегда можно однозначно ответить на какой-либо вопрос. Требуется рассуждение. Так, с рассуждением сегодня отвечает на ваши вопросы настоятель Свято-Иннокентьевского храма священник Сергий Комков. Здравствуйте, отец Сергий. В нашу студию поступили такие вопросы. Если молишься с рассеянностью, и в голову лезут разные мысли, не лучше ли совсем не молиться?
Один человек посмотрел на свой заросший огород травой и сказал: «Не буду сажать картошку, ничего не вырастет, все заросло травой, будет много сорняков, урожая не будет». А второй поверил и все-таки посадил картошку в этот сорняк. Как-то пытался летом боролся с этим сорняком, мучился, пропалывал, что-то там рыхлил. И все-таки что-то накопал осенью, в отличие от первого человека. Один говорит: ну вот, мысли плохие лезут в голову, рассеюсь, не буду молиться. А второй пыжится, тужится, ну как-то молится, и какой-то результат все-таки получает. Вот. Пусть не все молитвы он внимательно прочитал, пусть не все слова, может быть, дошли до его какого-то сознания внутреннего там или внимания. Вот. Но тем не менее, что-то он все равно приобрел. А молитва – это великая польза для человека. Молитвой человек притягивает к себе Бога, как магнит железа. Поэтому надо молиться, несмотря ни на что. И тем более так устроен человек, и так устроена наша голова, наверное, что совсем без каких-то посторонних мыслей человеку практически невозможно. Это надо достичь высоких духовных ступеней, чтобы молиться не рассеянно, то есть чтобы в голове вообще не было посторонних каких-то мыслей. Этого достигали святые. К этому надо стремиться, да. Но это большой труд. Это годы тренировки. Это годы усилия над собой. Умственный труд, он очень такой кропотливый и требует большого внимания, сосредоточенности. Но человек, когда почувствует сладость вот этой умной такой вот нерассеянной молитвы, он будет всегда к этому стремиться, чтобы молиться именно так. Потому что для ума и для души это очень приятное занятие. Когда я ездил на общественном транспорте, мне было жалко время. Ну, от Черновских до города вот, довольно-таки долго едешь. И вот из-за жадности ко времени я вот приучил себя молиться в этот момент. То есть я еду, и мне приятно от того, что это время не теряется даром, а я его приобретаю. Я молюсь и получаю от этого, ну, определенную какую-то пользу для себя. И вот так можно во всем, во все моменты вот нашего дневного времени. Едешь в машине, стоишь на остановке или в ожиданиях каких-то находишься там перед дверями кабинета того же. Вот надо приучать себя к этому.
Отец Сергий, что означает выражение «продать душу дьяволу», спрашивают наши телезрители. И разве можно на самом деле отдать или продать свою душу?
Выражение очень крылатое. Как можно продать душу дьяволу? Ну, если я нарушаю требования совести, какой-то простой, даже просто человеческой морали, каким-то требованиям порядочности, и нарушая все это, я делаю для того, чтобы, ну, допустим, стать богатым человеком, деньги или удовольствие, или что. Вот это и будет на самом деле той самой продажей. Лежит чужое. Можно взять, а можно пройти мимо. Что подсказывает совесть? Не брать. Чужое, не твое. Но я надламываю в себе вот этот духовный стержень, пренебрегаю советом совести и беру чужое. Для чего? Ну, для того, чтобы вот что-то иметь, обогатиться, да? Вот. Тем самым получается, что я продаю свою душу. То есть я на первое место ставлю материальное, а душа для меня не важна. Что она там мне подсказывает? Что это мне совесть там шепчет? Для меня это не важно. Вот. Очень много людей, к сожалению, сегодня продают душу дьяволу. Кто-то за удовольствие, кто-то за деньги, кто-то за то и другое, кто-то за социальное положение, за власть. Вот, если бы мы понимали, чем мы торгуемся в эти моменты и что мы продаем, мы бы никогда на это не решились. Нет вещи в этом мире, в котором мы живем, дороже, чем душа человека. Это самое дорогое, это бесценное. Это частичка от Бога в каждом человеке, которую нельзя, невозможно купить ни за какие деньги. А мы ее так легко втаптываем в грязь. Ну, а дьявола звать не надо. Он приходит в гости сам. Дьявол не насилует человека. Он ведь может только подтолкнуть или возбудить в человеке чувства. То есть, ну, допустим, чтобы заставить меня сделать что-то такое вот против поступок, против совести совершить во мне, что можно возбудить? Зависть можно возбудить во мне, да? То есть вот он как такой вот хороший музыкант на скрипке, да, на человеке пытается сыграть. И смотрит, человек поддался этому или нет. Вот если человек поддался, тут уже поле деятельности для него расширяется. То есть он начинает уже, говорят, только пальцем стоит зацепиться, там уже и по локоть залезет.
Один из телезрителей спрашивает, почему грехи называются смертными?
Не все грехи называются смертными, а часть из них, то есть те грехи, которые приводят к смерти души. То есть последствия после этих грехов, они наносят очень сильную рану духовному состоянию человека. Ну, к таким грехам относится очень распространенный на сегодняшний день прелюбодейство. Вот. Человек, гоняясь за удовольствием, полностью разрушает свой внутренний мир. Удовольствия, они так устроены, что они не насыщают человека. В этом большая опасность. То есть человек, который не борется с этим, он очень сильно и очень быстро скатывается вниз по духовной лестнице. Вот, поэтому надо очень внимательным быть к своим, конечно, вот, делам, поступкам, даже мыслям, потому что все это начинается, это озвучено в Новом Завете, да? То есть, если ты уже смотришь с вожделением на женщину, то ты уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Это действительно правда. Человек, когда смотрит с вожделением, он уже представляет себе какие-то виды, картинки. И до дела-то осталось один шаг всего. В человеке возбуждается чувство, он уже себя остановить не может. Механизм простой. Вот, поэтому, если вернуться вот к вопросу о молитве, то вот как раз молитва, она помогает человеку остановиться на первой стадии развития греховных каких-то вот и помыслов, и мыслей, и желаний в человеке. Вот человек, если молится, то у него меньше возникает всего этого непотребного желания, вот этих совершений, этих грехов, тем более смертных.
В нашу студию поступил еще такой вопрос. Хочу причаститься, но не могу после других людей. Как преодолеть этот грех?
Ну, это, скорее всего, качество, которое называется брезгливостью. Человек не понимает, что находится в чаше, и что он принимает с лжицы, которую подает священник. Человек причастился, лжица священником опять опускается в потир, где находится кровь и тело Христово. Как может человек через соприкосновение с божеством что-то передать плохое? Никогда ни через лжицу для причастия, ни через крест, который целуют по окончании службы в храме в руках священника, никогда никакая болезнь, тем более там, заразная там, или что-то, никогда не передастся. Потому что человек соприкасается через святое. Крест – это святое. Причастие в потире, то, что находится в потире, это самое святое, что существует, наверное, на земле. Как можно через это и как можно брезговать? Когда человек поймет, что находится в потире, что человеку подается во время таинства причащения, я думаю, что этот тормоз можно будет легко преодолеть.
Я благодарю вас, батюшка, за участие в нашей программе. Известный детский правозащитник Павел Астахов назвал право жить и воспитываться в семье основополагающим правом ребенка. Однако с точки зрения ювенальных технологий, которые пытаются сверху внедрить сегодня в российское законодательство, семья оказывается главной опасностью для ребенка. Дети рассматриваются уже не как часть семьи, а самостоятельные субъекты общественных правоотношений. И если папа с мамой не разрешают смотреть телевизор, курить, не покупают дорогой смартфон, то ребенок может пожаловаться на них в соответствующие органы. Ювенальная юстиция – что это? Права детей или бесправие родителей? Представители забайкальской общественности обсудили эти вопросы за круглым столом.
Широкий общественный резонанс в Чите получила ситуация с изъятием 12-летнего ребенка из благополучной семьи. В маленький домик Меркуловых 15 ноября пожаловали 4 сотрудника полиции и без представителей органов опеки, без понятых, с применением силы забрали подростка, ссылаясь на то, что в доме холодно и маленькая печка, хотя мать с сыном в это время были в футболках.
Никиту они заставили одеться, он оделся, сел в кресло на улице, я выскочила в футболке, то, что они ребенка действительно потащили в машину, как бы все. Никита начал орать: «Мамочка», он меня отцепился, «не отдавай меня, пожалуйста, я умоляю тебя, не отдавай, не надо, я не хочу туда». Когда они уехали, закрылись от двери, я упала на снег. Я не знаю, у меня такое впечатление было, что я все, я жить не хочу.
Мне обидно не, в своем случае не за себя, а за маму, то, что они с ней разговаривали как-то похабно. Когда начали меня заталкивать туда, в машину, и...
Родители обратились в органы опеки, и с их помощью через 2 дня ребенка удалось вернуть. Он был обрит, неохотно отвечал на вопросы, по ночам часто просыпался.
А когда мне привезли, с меня хорошую, дорогую одежду сняли и положили все это с ботинками в один пакет, то есть все грязное это. И дали какую-то непонятную одежду, футболка маленькая, штаны большие, носки один большой, второй маленький. Потом я эти носки снял, выкинул, свои одел. Сначала хотели мою личную гигиену, плавки мои, другие мне дать. Я отказался, говорю, непонятно, кто их таскал, а я их буду одевать.
Что предпринимать? Уже все предпринимается, написали в прокуратуру, органы, просто полное безобразие. Я даже считаю, что даже конституционные права нарушены. Превышение должностных полномочий.
В семье Меркуловых 2 детей. Крепкие, здоровые, развитые. И это самый красноречивый показатель того, что они растут в атмосфере заботы и любви. А жилищные трудности – это всего лишь временное явление. Не только малообеспеченные, но и многодетные семьи оказываются в поле зрения ювенальных технологов. Многодетная семья священника Александра Тылькевича для многих образец доброго семейного уклада, где царит мир, любовь и забота друг о друге. Однако это оказалось совсем неважным.
Большая семья изначально уже ставит в категории риска, наши дети туда попадают. Изначально уже было обвинение на том, что мы истязаем детей постами, молитвами. Вот, типа вырастет там. 30 лет будет, он сам определится, хочет он быть православным человеком, а может мусульманином хочет, а может буддистом хочет быть. Поэтому вот и в этом, да. Но хорошо, что еще не сказали, что заставляем чистить зубы.
По тем законам, которые настойчиво внедряются в России с Запада, дети должны будут выбрать не только веру, но и свой пол, поскольку родители не вправе диктовать детям, быть им мальчиками или девочками. В Европе уже насчитывается 7 гендеров или социальных полов, а если сказать точно, 7 видов извращений. Лозунги о борьбе за права детей – это лишь прикрытие, под которым прячется желание разрушить не только семью, но и саму целостную личность, чтобы можно было легко ею манипулировать.
Если в церкви одна из заповедей, из 10 заповедей, 5-я заповедь, «Чти отца и мать», то как раз-таки ювеналы, они подрывают родительский авторитет, они толкают детей на предательство родителей, толкают как раз-таки именно на конфликты отцов и детей.
Забайкальский родительский комитет не в первый раз собирает общественность и бьет тревогу о том, что ювенальные технологии уже действуют в 7 регионах России. В Забайкальском крае за 2012 год было изъято 155 детей. Права детей на деле оказываются бесправием родителей.
Были случаи, мне рассказывали, лично приходили, что и забирали практически физические силы, выдергивали ребенка. Конечно, этого ни в коем случае нельзя. Были случаи, когда говорили, что в холодильнике недостаточно продуктов. Были и папы, которые говорили о том, что, видите ли, у мамы нет шоколада и нет, например, каких-нибудь бананов. Но когда мы приезжали и видели, что у мамы есть, она держит свое хозяйство, у нее натуральные яйца, да, куры несутся, есть индюки, есть свои коровы, которые дают молоко. Может быть, это и лучше, чем тот шоколад, который предлагает отец. Поэтому к каждому вопросу и к каждой проблеме надо подходить индивидуально.
Нормальный человек в здравом уме еще не хочет верить, что ребенка могут отнять от родителей из-за того, что на полу разбросаны игрушки, что мама наказала за воровство, не дала денег на сигареты и так далее. Но это факты. И если в действующем сегодня законодательстве достаточно механизмов, чтобы защитить детей, спрашивается, кому выгодны новые ювенальные законы? Куда помещаются отнятые дети и почему не изымают детей из действительно неблагополучных семей?
Дети турок, арабов и прочих, переселяющихся сейчас в массовом количестве в Европу, практически не сталкиваются с ювенальной юстицией. Хотя та атмосфера, в которой эти дети живут, воспитываются, она, конечно же, во много раз хуже, гораздо более удручающая и по своей жестокости, и по уровню материальной обеспеченности, чем ситуация с детьми традиционных, цивилизованных европейцев. Во Франции, в частности, была создана комиссия, которая стала расследовать, так как же все-таки происходит процедура столь массовой, ужасной изъятия детей из вполне, хочу заметить, семей благополучных. Вот оказалось, что даже в рамках вот этой самой европейской хваленой демократии, на самом деле с демократией не имеющей ничего общего, даже эта комиссия была вынуждена признать, что минимум 50% всех решений ювенальных судей противозаконны, чудовищны. Каждый день в цивилизованном мире, в демократическом мире, изымаются, если мы посчитаем, каждый день тысячи детей из совершенно нормальных и здоровых семей. Куда же девается это огромное количество детей? Ведь не секрет, что очень часто эти дети попадают в одну семью, вторую, в третью. Так вот, оказывается, что участь этих несчастных детей, которые изымаются из семей родительства, то есть из семей, где есть папа и мама, вполне нормальные, здоровые люди, предрешена заранее. Именно во имя удовлетворения тяги, расслённой уже части общества, гомосексуалистов, к тому, чтобы у них были дети, и организована ювенальная юстиция. Если мы посмотрим статистику по Скандинавии, причем явную статистику, которая есть в интернете, нигде это не за семи печатями спрятана, огромное количество свидетельств, что их родители, так называемые, пользовались ими по их отвратительному побуждению.
Ювенальная юстиция направлена на замену института семьи на институт соцпатроната, о чем свидетельствует проект «Детство-2030». Чтобы власть обратила особое внимание на проблему, участники встречи подписали обращение к губернатору, в котором выразили протест против введения ювенальной юстиции в России.
Многие святые видели будущее. Святой Нил Мироточивый, живший в середине 17 века, предсказывал: «Придут времена, когда разум людей помрачится от страстей плотских, и все более будет усиливаться нечестие и беззаконие. Мир тогда станет неузнаваемым, изменится облик людей, и нельзя будет ясно различать мужчин от женщин, благодаря бесстыдству в одежде и форме волос головы. Не будет уважения к родителям и старшим, любовь исчезнет. Ложь и сребролюбие достигнут высшего предела и горя накопляющим сокровища. Блуд, прелюбодеяние, мужеложество, тайные дела, кражи, убийства станут господствовать в обществе. А святой Антоний Великий писал: «Настанет время, когда люди будут безумствовать, а кто не безумствует, тому будут говорить: ты безумствуешь, потому что не похож на нас». Святые не только предупредили православных христиан, но и призвали не приспосабливаться к миру, а жить по совести и твердо стоять в истине.